Радио Донбасс Реалии.
Друзья, здравствуйте. Это Радио Донбасс Реалии, программа, где мы ищем и находим хорошее. Это час в студии. С вами проведут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 3 августа, вторник, и сегодняшняя программа вот о чем. Дело беса передали в суд. Смогут ли за пытки, похищения и убийства наказать одного из командиров так называемой «Русской весны»? Гибель белоруса Шишова в Киеве. МВД уже назвало версии. Службы безопасности Украины заявили, что во время спецоперации в Харькове, Северодонецке и Лисичанске, цитата, нейтрализовали силовой блок пророссийского общественного объединения, которое контролировал народный депутат Украины. Силовики во время обысков в домах, участниках и офисе группировки якобы нашли холодное оружие, цитата, инструкцию по подготовке участников группировки к радикальным действиям против идеологических оппонентов, конец цитаты, и большую партию марихуаны. Средства массовой информации сообщили, что речь идет об общественной организации «Патриоты за жизнь», которую в июне прошлого года создал народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива. Их называли силовым крылом партии Бойко Медведчука. Сам Кива в нецензурной форме заявил в видео, которое выложил в своем телеграме, что СБУ даже никого не арестовало, его организация живет, и силовики выбили показания свидетеля против лидера организации Олега Ширяева. Как Киева и лидер силового крыла ОПЗЖ Ширяев готовились, по версии СБУ, раскачать общественно-политическую ситуацию на востоке Украины. Для чего были созданы «Патриоты за жизнь» и что после атаки СБУ останется от организации Киева? Об этом поговорим в студии с публицистом Леонидом Швецом и политологом Константином Батовским. Звоните по номеру 0800-300-403. Звонки, напомню, бесплатные. Со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала в эфире новости. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. 7 раз российские гибридные формирования нарушали режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил. Обстрелы фиксировали в районе Золотого 4, Светлодарска, Луганского. С начала текущих суток группировки трижды нарушили режим тишины. Потерь среди украинских военных нет. В группировке ДНР в свою очередь обвинили ВСУ в обстрелах Веселого, Коминтерного и поселка Шахты имени Гагарина. В группировке ЛНР украинских военных обвинили в обстрелах Калинова, Желобка и Молодежного. Около 40 жителей села Тарамчук в Донецкой области 3 недели живут без электричества, село обесточено с 13 июля. Из-за обстрела повреждена трансформаторная подстанция и линия электропередач. Об этом сообщает общественная организация «Пролиска». По данным организации, соцработники ежедневно доставляют из соседнего села жителям Тарамчука около 30 литров питьевой воды, продукты пожилым и маломобильным жителям. Ремонтная бригада не может приступить к работам по замене линии электропередач и ремонту трансформаторной подстанции. Не согласован зеленый коридор. Полиция сообщила о подозрении в нарушении законов и обычаев войны так называемому судье группировки ДНР. Его подозревают в том, что он незаконно лишил свободы гражданку Украины. Об этом сообщила пресс-служба нацполиции в Донецкой области. По данным следствия, в 2017 году так называемый судья приговорил женщину к 5 годам лишения свободы по обвинению в хранении взрывчатых веществ для совершения теракта. Женщину силой заставили признаться в преступлениях. Потерпевшая 2 года находилась в СИЗО, после чего ее поместили в исправительную колонию, отметили в полиции. В конце 2017 года женщина в ходе обмена пленными вернулась на подконтрольную Украине территорию, где смогла дать показания. Так называемому судье сообщили о подозрении заочно, досудебное расследование продолжается. Гражданина Беларуси Виталия Шишова, который исчез вчера в Киеве, нашли повешенным сегодня в одном из столичных парков, об этом сообщает полиция Киева. Мобильный телефон и личные вещи Шишова изъяли с места происшествия. Полиция начала уголовное производство по статье «Умышленное убийство». Правоохранители заявили, что проверят все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид. Представитель белорусского дома в Украине Юрий Щучка рассказал в интервью журналистам «Настоящего времени», что Шишов повешен со следами избиения на лице. Также, по его словам, все активные члены БДУ получали информацию о том, что в Украину, цитирую, прибывают люди из сил спецоперации и других подразделений Беларуси для их физического уничтожения. В том числе от СБУ приходила такая информация. СБУ это заявление пока не комментировало. Напомню, Виталий Шишов возглавлял общественную организацию «Белорусский дом в Украине». Это некоммерческая организация, которая занимается помощью гражданам Беларуси, которые вынужденно переехали в Украину. 827 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Украине за прошедшие сутки, об этом сообщает Министерство здравоохранения страны. В частности, в Луганской области за прошедшие сутки 47 человек заболели ковидом, один человек умер от осложнений болезни. На Донеччине выявили 65 случаев заражения, один летальный. На неподконтрольной украинской власти части Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, 10 человек умерло от осложнений, новых случаев заражения не зафиксировано. В Ордо 353 заболевших и 25 умерших. Центр массовой вакцинации против ковид заработает в здании автовокзала в Краматорске с 7 августа. Об этом сообщил начальник горздраводела Андрей Петриченко. Напомню, что прививочный пункт на базе Ледовой арены остановил свою работу в связи с возобновлением тренировок игроков хоккейных клубов «Краматорск» и «Донбасс». С начала прививочной кампании в Краматорске вакцинировали более 16 тысяч человек. В Луганске работу лифтов в многоквартирных домах продлили до 23 часов. Об этом сообщают информационные ресурсы группировки ЛНР. Решение связано с приостановкой действия комендантского часа до 1 октября. Ранее лифты города работали с 7 до 21 часа. Так называемая администрация города говорила, что луганские лифты функционируют по графику в целях экономии. По прогнозам синоптиков, завтра, 4 августа, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-20 градусов, днем до плюс 30.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Напомню, буквально через несколько минут мы начнем разговор в студии. Обсудим масштабную спецоперацию службы безопасности Украины. Вчера в СБУ заявили, что во время спецоперации в Харькове, Северодонецке, Лисичанске, цитата, нейтрализовали силовой блок пророссийского общественного объединения, которое контролировал народный депутат Украины. По версии СБУ, вот эта вот организация была готова раскачать общественно-политическую ситуацию в восточных украинских областях. По сообщениям СМИ, речь идет об общественной организации «Патриоты за жизнь», которую в июне прошлого года создал народный депутат от оппозиционной платформы «За жизнь» Илья Кива. Эту организацию называли «силовым крылом» партии Бойко-Медведчука. Так вот, как Кива и лидер вот этого силового крыла ОПЗЖ Ширяев готовились, по версии СБУ, раскачать общественно-политическую ситуацию на востоке Украины? Для чего вообще были созданы «Патриоты за жизнь», которых, напомню, возглавил ветеран войны на Донбассе и бывший участник национального корпуса Олег Ширяев? И что после атаки СБУ останется от этой организации Кива? Об этом мы поговорим в студии. Дождитесь.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Но пока о других не менее резонансных темах. Глава общественной организации «Белорусский дом» в Украине Виталий Шишов был найден повешенным в Киеве. Вчера вечером об его исчезновении заявили коллеги. Шишов вышел на пробежку из своего номера в отеле, и больше связи с ним не было. Белорусы искали всю ночь, а утром полиция обнаружила его тело в одном из парков Киева. Кто такое вот этот вот Шишов, какие сейчас версии есть у следствия его коллег, об этом мы расспросим мою коллегу, журналистку Ольгу Комарову, она занимается этим резонансным делом, собирает всю информацию, опрашивает экспертов, гости нашей студии. Оля, здравствуй.
Вітаю всіх слухачів і глядачів.
Оля, расскажи, вот какие обстоятельства гибели Шишова известны сейчас?
На даний момент слідство розглядає дві версії: це як самогубство, так і доведення до самогубства і інсценування такого, точніше, не доведення, а вбивство з інсценуванням самогубства. Це основні версії, як сказали в поліції, але наразі немає якихось конкретик, і слідство не називає деталі. Є інформація від друзів Віталія, що нібито на тілі видні сліди побоїв, і навіть говорили про зламаний ніс. В поліції ж сказали поки що про те, що є подряпини на обличчі, на коліні, на грудях і на губі. Втім, чи наскільки вони серйозні, як могли бути заподіяні, це буде вже встановлювати експертиза. Вони могли статися через падіння, як сказали на прес-конференції. Щодо того, чи дотичні до цього можуть бути спецслужби інших країн, то теж поки ніякої інформації наразі немає від правоохоронних структур, лише від друзів Віталія загиблого, тому що вони кажуть про те, що вони отримували сигнали, що за ними стежать, що до них можуть бути застосовані якісь дії силового характеру і остерігалися цього. Віталій навіть просив одного зі своїх друзів тут про подбати у разі чого за його близькими, бо відчував якийсь небезпеку. Його дівчина при цьому каже, що в нього не було настроїв на самогубство, в них все було гаразд, і вона не вірить в те, що він міг так вчинити, тим більше, що він пропав, зник зі зв'язку дуже раптово. На пробіжки він виходив не щоранку, а коли в нього був настрій. Його друзі також кажуть про те, що він був тут в Україні головою організації «Білоруський дім» і був таким якби контррозвідкою. Тобто він займався тим, знаходив і верифікував серед біженців з Білорусі тих, хто міг бути причетним до спецслужб якимось чином, і вони пов'язують, що це може бути пов'язано з цим. Втім, в поліції, наприклад, кажуть, що про жодне стеження до них не зверталися ні Віталій, ні його близькі, і не було заяв про те, що їм потрібна охорона або допомога.
Оля, а чому ми о ньому взагалі говоримо? От хто такий Віталій Шишов? Чому він приїхав в Україну? Яку роль він грає, ну, якщо так можна сказати, в політичній житті сучасної Білорусі?
Якщо говорити про діяльність Білоруського дому в Україні, це організація, яку він очолював, то вона з'явилася досить нещодавно. Вона з'явилася у 2020 році, одразу після виборів у Білорусі і масових протестів. І з'явилася вона для того, щоб допомагати офіційно, це вона була як неформальна ініціатива, допомагати біженцям з Білорусі, і в тому числі і матеріально, якщо є можливість на перших порах тим влаштуватися, хто втік. Втім, з цієї організації є досить цікаві такі деталі. От за даними Білоруської служби Радіо Свобода, вона пов'язана з людиною, яка є вихідцем з Білорусі, Сергієм Коротких. Він брав участь у боях на Донбасі і в 2014 році отримав українське громадянство. І цікаво це тим, що він у Білорусі та у Росії перебував у неонацистських організаціях і в тому числі в Білорусі така організація, вона була помічена в тому, що вони побили опозиціонерів свого часу, опозиціонерів режиму. А в Росії потім він брав участь в одній, за даними медіа, найбагатшій неонацистській організації, яку заснував разом із помічником депутата Держдуми Росії. І тут він опинився в Україні в 2014 році, почав воювати на Донбасі у складі полку Азов, а пізніше вже працював у лавах структури МВС до 2017 року, після чого долучився до партії «Національний корпус». І чимало медіа, навіть журналісти Белінкету, розслідувательської британської такої проєкту, вони пов'язують його і спецслужбами, діяльністю спецслужб як в Білорусі, так і в Росії, хоча сам він це заперечує. Він категорично відкидає такі звинувачення. Тим не менше, про це пишуть не лише там, а й різні інші медіа в Україні в тому числі. Поки що, щоб говорити про те, що це має якийсь зв'язок зарано, тому що це ніхто наразі не коментував, ні сам Сергій, ні його колеги-товариші. Але ще відомий такий є момент, ну, якщо орієнтуватися на Вікіпедію, там багато є інформації різної про і Сергія, і про його товаришів. Наприклад, навіть в тому, що пов'язують його із товаришуванням з сином Авакова і наводять його декларацію в структурах МВС, що він отримував великі доходи. Це мільйони гривень, здається, готівки чи доларів. Зараз, секундочку, я передивлюся ще раз. Так, в нього було дві квартири в Києві. За 2015 рік він купив дві квартири в Києві, приватний літак, і мав загалом близько мільйона доларів. Це з офіційної його декларації. Тобто, от такі зв'язки є, в принципі, з цією організацією. Втім, наскільки це можна пов'язувати, наразі не можна говорити.
Ну, так, що судить рано, інформації зовсім мало. Ви тільки недавно знайшли Віталія Шишова повішеним в Київському парку. От ти вже сказала об этом. Ну, от я ще акцентую внимание, що руководитель отдела розслідування издания Біленкет Христа Грузі в ефірі російського «Эхо Москвы» заявив о том, що його компанія направляє почти всі свої ресурси на розслідування смерті глави Білоруського дому в Україні. Виталия Шишова мы знали неоднократно о том, как умеет, да, и проводит свои расследования Billingcat. Вот будем следить за развитием этих событий. Он подчеркнул, что вот по их данным в Киеве присутствуют сотрудники ФСБ Российской Федерации, которые, по его мнению, как-то интегрировались среди оппозиционных белорусских групп, которые находятся в Украине. Их количество сейчас растет. На фоне того, что, ну, все труднее сейчас находиться оппозиционным политикам на территории Беларуси из-за ужесточения со стороны режима Александра Лукашенко. Вот обращаясь к моим слушателям, вы, наверное, вот услышали, что моя коллега Оля Комарова детально разбирается вот этой ситуации. Сегодня у нее будет большой эфир по теме гибели Виталия Шишова. Он начнется уже в 18:45 по киевскому времени, поэтому, если вы нас смотрите на YouTube, оставайтесь на канале и смотрите больше подробностей в 18:45. Оля, спасибо.
Дякую.
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
В неподконтрольном Донецке из-за роста цен люди жалуются иногда, чтобы обновить гардероб, приходится экономить даже на продуктах. Продавцы также переживают не лучшие времена. Из-за низких доходов покупателей бизнес вести становится все сложнее. На что хватает денег местным жителям? Что за товары покупают в магазинах с дешевой одеждой? И почему донецкая молодежь предпочитает секонд-хенды? Об этом в сюжете телепроекта «Донбасс Реалии».
В донецких пабликах шутят, когда в Москве идет снег, через два дня он и у нас. Когда идет дождь, тоже через два дня тут. А когда же к нам дойдут московские зарплаты? И кто-то отвечает, мол, пока что к нам дошли только московские цены.
Поднялись, цены вообще не соответствуют, что на продукты, что на вещи не соответствуют заработным платам. Заработная плата, пенсия пенсионеров вообще маленькая, минимальная, 6 с лишним, поэтому они все вообще, я считаю, из вещей не могут себе позволить ничего лишнего приобрести для нашего, то, что приобрели ранее. А работающим тоже тяжело, особенно молодым семьям, которым надо вообще и аренду за квартиру платить, и как бы приобретать необходимые вещи для проживания, там, бытовые какие-то.
Купить хорошую одежду в Донецке для многих уже давно проблема. Продавцы на рынке жалуются, с такими темпами их бизнес долго не протянет.
Мы выживаем, вот честно, мы средний бизнес пропадаем, потому что магазинов много дешевых, вы же понимаете, все туда идут, а мы с прослойкой исчезаем. Очень тяжело работать, правда. Вот от чистого сердца, никого не хая, работать тяжело.
Те, кто еще держится на плаву, на закупки, в основном ездят в Россию.
Немного с Москвы везут, с Ростова везут. То у кого где какие точки и, естественно, какие цены. В Ростове дешевле, в Москве дороже. У каждого свой покупатель.
Ну, с Украины и с России, в основном с России. С Украины тяжело сейчас привезти.
Где на базе берем? Где приходится в Ростов ехать? Ну, больше на базе, потому что выехать сложно, налоги большие.
Но вполне возможно, что скоро денег не будет хватать даже на закупку товара. По прогнозам российских ритейлеров, уже к осени стоимость одежды категории масс-маркет поднимется на 20%. И можно представить, насколько вырастет цена, например, рубашки в Донецке после подорожания, ввоза, налогов, а еще и заработать что-то надо. А покупательская способность у местных лучше не становится.
Цены растут, зарплаты те же остаются. Так что, естественно, ухудшилось. Это у нас много у меня знакомых, которые работают в торговле, и просто боют от того, что торговля очень плохая. В основном вся сокупорка, продукты, питание, все это. А промтоварный рынок стоит.
Так, как сказать, мне кажется, дешево не было в конце концов.
На вопрос, качество или цена, тончане отвечали. В основном, конечно, берут, что подешевле. А зимнюю одежду меняют раз в несколько сезонов.
У меня качественные дорогие не живут больше сезона, поэтому я считаю, что лучше лишний раз деньги не переплачивать.
Обувь я не покупаю дорогую, потому что я ее быстро убиваю.
Стараюсь просто подходить разумно к покупкам вещей, чтобы не накапливать лишнее.
Ну, по мере износа, наверное. Не так, что прям каждый сезон новая обувь. Нет.
Не часто. Ну, я же уже в возрасте, мне уже такая мода не нужна. Я, ну, раз в 5 лет, раз в 4. В 5, наверное, раз в 5 лет, да, зимняя. А обувь, наверное, чаще.
Ну, это же зависит тоже от категории людей, у которых есть деньги, они позволяют себе, а бедные, которые там старики, ходят, ну, в чем есть, донашивают. Многие, конечно, берут и так. И начинаешь объяснять, вот это хорошее, мне лишь бы вот поносить.
По надобности, только по надобности, излишек нет.
Так если продавцы на рынках жалуются, что торговля стоит, а в торговых центрах там и брендов-то не осталось, но, тем не менее, наверняка еще дороже, чем на рынке, где же тогда отовариваются дончане?
В континент. Там, где можно купить более российские или белорусские вещи.
Чаще всего я покупаю одежду в Буме. Большой универсальный магазин. Сеть открылась по всему городу. Хорошее качество одежды и цены достаточно для нашего города привлекательные. Секонд-хендов очень много.
О, в семейном квартале и в зоне. Это недорогая серия, да.
Онлайн. Но есть люди у нас в республике, которые привозят с России. Для многих стала палочкой-выручалочкой фабрика, Лайк, вот такие магазины, которые открылись недавно совсем. Это дешевые магазины.
Больше секонд-хенда.
Похищение людей, пытки и убийства. СБУ и прокуратура передали в суд дело Игоря Безлера, россиянина, бывшего главаря российских гибридных сил России с позывным «Без». Безлер, вероятно, находится сейчас в аннексированном России Крыму, поэтому судить его будут заочно. Подробности преступлений, в которых обвиняют Беса, удастся ли привлечь его к ответственности и как он может быть связан с делом о крушении Боинга MH17. Об этом всем знает мой коллега Сергей Горбатенко.
СБУ и прокуратура обвиняют главаря гибридных сил России Игоря Безлера в жестоком обращении с гражданским населением, соединенным с умышленным убийством. Максимальное наказание по этим статьям – 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Преступление Бес совершил в 2014 году. Расследование затянулось из-за того, что пытки и убийства совершали на неподконтрольных Киеву частях Донбасса. Об этом радио «Донбасс Реалии» рассказал Артем Дегтяренко, спикер СБУ.
Не можуть отримати доступ безпосередньо до локацій, на яких відбувалися злочини.
Ігор Безлер, позивний «Без», гражданин Росії, може мати українське громадянство. По даним українських спецслужб, Ігор Безлер працює на російську воєнну розвідку. До подій времен Руської весни Безлер жив в Горловці, руководив комунальним підприємством «Простор», яке ведало кладбищами і похоронами. Переселенець-бізнесмен із Горловки Володимир Веселкін вспоминає, що в ритуальному бізнесі Безлер показав себе чесним чоловіком, не став участвувати в схемах з воровством кладбищенського металу, тому уволився. Лічна встреча Веселкина и Безлера произошла во время парламентской кампании 2012 года. Тогда Безлер работал на кандидата в нардепы Артура Герасимова. Сейчас Герасимов – сопредседатель фракции «Европейская солидарность» в Верховной Раде. Сам Герасимов позднее скажет, что Безлер работал у него в штабе 2 недели обычным водителем. Украинское правосудие обвиняет Безлера по 2 эпизодам. Первый – похищение, пытки и убийство бойца добровольческого батальона «Артемовск» Алексея Кудрявцева. Владимир Веселкин, который тоже тоже воевал в этом батальоне, вспоминает. Кудрявцев был в отпуске. Когда бойцов начали собирать для наступательной операции, парень совершил ошибку. Он сел в автобус, который из Мариуполя ехал через Донецкий Горловку. В Горловке у него обнаружили форму и задержали. Позднее гибридная сила России опубликует видео с допросом Кудрявцева. После допроса Безлер заявит.
Я теперь буду брать по одному пленному и буду допрашивать. Но после допроса все эти сволочи, они будут уничтожены. Так же, как уничтожена эта тварь, которая это все рассказывала.
Отец Алексея, Николай Кудрявцев, не надеясь на правоохранителей, сам собирал информацию о судьбе сына, общался с бывшими узниками Безлера. В интервью «Фактам» Николай Кудрявцев сообщил, что ему удалось выяснить. Цитирую. «После съемки моему сыну просверлили ноги сверлами по металлу. Есть предположение, что его кастрировали и сняли с него скальп. Леша умер во время пыток, не выдержал». О судьбе Алексея Кудрявцева сняли фильм «Без». Правоохранители не называют фамилию второй жертвы Безлера, ссылаясь на тайну следствия. Известно лишь, что россиянин организовал похищение горловского предпринимателя и руководил его пытками. После этого Безлер, по версии следствия, совершил умышленное убийство потерпевшего. Горловчанин Владимир Веселкин предполагает, что речь идет о похищении и убийстве бизнесмена Сергея Алимова.
С центрального рынка, с любого места, с автоматами заломало авто и вывезло. Больше его никто никого не бачил.
Чем еще известен Безлер? Игорь Безлер давал показания по делу о сбитом малайзийском Боинге рейса MH17. А 17 апреля 2014 года в Горловке похитили депутата местного горсовета Владимира Рыбака. Накануне рыбак хотел вернуть на здание захваченного муниципалитета украинский флаг. СБУ опубликовало перехват переговоров гибридных сил России. Безлер дает указание отпрессовать рыбака и вывести куда-нибудь подальше.
Отпрессуйте его.
Тело рыбака со вспоротым животом и со следами пыток нашли в реке неподалеку от Славянска. В интервью РИА Новости Безлер заявил, что ему незачем было убивать Владимира Рыбака. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Друзья, наконец переходим к разговору в нашей студии. Службы безопасности Украины заявили, что во время спецоперации в Харькове, Северодонецке и Лисичанске, цитата, нейтрализовали силовой блок пророссийского общественного объединения, которое контролировал народный депутат Украины. Во время обысков силовики в домах участников вот этой группировки и офисе ее якобы нашли холодное оружие, цитата, инструкцию по подготовке участников группировки к радикальным действиям против идеологических оппонентов, конец цитаты, и большую партию марихуаны. СМИ сообщили, что речь идет об общественной организации «Патриоты за жизнь», которую в июне прошлого года создал народный депутат от оппозиционной платформы «За жизнь» Илья Киева. Их называли силовым крылом партии Бойко-Медведчука. Сам Киева в нецензурной форме сегодня заявил в видео, которое выложил в своем телеграме, что СБУ даже никого не арестовывало, его организация живет, а силовики выбили показания из свидетеля против лидера организации Олега Ширяева. Как Киева и лидер силового крыла ОПЗЖ Ширяев готовились по версии СБУ раскачать общественно-политическую ситуацию на востоке Украины? Это вот прямая цитата из сообщения Службы безопасности Украины. Для чего вообще были созданы «Патриоты за жизнь», которых возглавил ветеран войны на Донбассе и бывший участник национального корпуса Олег Ширяев? И что после атаки СБУ останется от организации Киева? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами по скайп-связи публицист Леонид Швец. Леонид, здравствуйте. Вот, появился сигнал. Также с нами Константин Батовский, политолог, директор агентства развития при Азове. Константин, добрый вечер.
Добрый.
Обращаясь к нашим слушателям, друзья, звоните, высказывайте свои мнения по номеру 0800 300 403. Ну вот как вам деятельность вот этой организации, которую возглавлял Илья Киева и Олег Ширяев, «Патриоты за жизнь»? Вообще, видели ли вы какие-то эффект, да, вот их присутствия в медиаполе, в информационном поле? И как относитесь вот к сообщению Службы безопасности Украины? Могла ли организация вот этой вот Киевы, по вашим ощущениям, быть причастным к некому перевороту, да, или раскачиванию общественно-политической ситуации на востоке Украины? Наш номер 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Константин, давайте первый вопрос вам задам. Ну вот, по вашему мнению, вот эта организация «Киевы Патриоты за жизнь», созданная в летом прошлого года, ну вот годовщина она отмечает, так сказать, да, могла ли быть она способна на какие-то серьезные дестабилизирующие действия на востоке Украины, как об этом сообщает Служба безопасности Украины?
Это было объединение людей, которые все-таки имели за плечами боевой опыт, имели опыт работы в партийных структурах, в организационных структурах. Но говорить о том, что эти люди могли бы каким-то образом раскачать, не дай бог, ситуацию, я бы, конечно, не стал. Это были люди, которые могли провести уличные акции, достаточно громкие, но эти люди никогда не стали бы переступать некую линию закона и переходить вот к откровенно незаконным каким-то действиям.
Константин, а вы говорите, были. Куда же они делись? Наверное, же не арестовали. Вот только лидер организации, по сообщению СБУ, Олег Ширяев, задержан, остальные-то на свободе.
Вы знаете, я не могу назвать эту организацию идеологически мотивированной. Она состоит из людей, которые раньше были причастны, воевали в полку Азов, потом были в партии «Национальный корпус», но из-за конфликта с руководством в лице Андрея Белецкого и также боцмана так званого Сергея Коротких, эти люди перешли в такую вот оппозицию. И, в принципе, они были заинтересованы в продолжении такой вот субкультурной войны с своими оппонентами, которые остались в национальном корпусе. И весь мотив их участия был не идеологическая поддержка сепаратистов, а вот субкультурная война и как бы вот месть Белецкому и товарищи. Поэтому там нет никакой абсолютной идеологии. Эти люди, конечно же, идеологически им чужда вот эта вся дичь, которую несет Илья Кива. И делали они это просто вот исключительно ради материальной выгоды и побуждения мести.
Ну, более того, добавлю, что сам Илья Кива признавался, что кроме вот действительно бойцов национального корпуса, участников вот этой группы, там были и другие силовики. Вот он говорил о том, что это бывшие отставники полиции, спецподразделений «Сокол», «Беркут» и так далее. Вот всех он собирал под своим крылом. Константин, а тогда что произошло? Зачем, ну, вот эту вот организацию накрыла Служба безопасности Украины, да еще и подала это под соусом того, что вот предотвратили раскачивание общественно-политической обстановки на востоке Украины?
Ну, я бы эту ситуацию рассматривал в более широком контексте. Дело в том, что после того, как вот случилась атака на Виктора Медведчука, против него были введены санкции, у его кремлевских спонсоров появилось очень много вопросов. А во что, собственно, они все эти годы вкладывали деньги? Если вот это вот движение, которое называло себя будущей властью, самой большой оппозицией в стране, не смогло никак мобилизовать улицу и провести хоть какую-то минимальную акцию. Поэтому срочно надо было сымитировать какую-то бурную деятельность. Бурную деятельность эти люди умеют демонстрировать исключительно за деньги, поэтому они собрали вот такое вот потешное силовое крыло, которое, собственно, хотели показать спонсорам, что вот продолжайте нас спонсировать дальше, уважаемые товарищи из Кремля, мы будем вот делать какие-то смешные вещи. То есть, вот я бы рассматривал это исключительно в этом контексте.
Так а зачем СБУ сейчас нагрянуло туда? Чем-то угрожали?
Ну, СБУ все-таки находится в таком сложном информационном поле, к службе все больше и больше претензий возникает. Я думаю, что они используют этот информационный повод, чтобы немного перебить существующую повестку, скандалы с судьей Чаусом и так далее.
Ну, нужно сказать, что Илью Киву, ну, который не скрывает того, что именно он создал вот это вот силовое крыло, ну, взбесило, я вот другого слова подобрать не могу, вот эти вот обыски в офисе этой организации в Северодонецке, Лисичанске и Харькове. И вот, находясь, я так понимаю, где-то в теплых краях, Илья Кива записал видеообращение в Телеграме. Ну вот мы еле-еле набрали, собственно говоря, суть претензий за нецензурной лексикой, которую вот обильно использовал Илья Кива. Ну вот, что он сказал, для наших слушателей поясню, что обращается он как раз к Службе безопасности Украины. Вот слово Илья Киве.
Вы только что отрапортовали на своем сайте, что якобы вы ликвидировали преступную группировку, которой руководит оппозиционный народный депутат Илья Владимирович Кива. Вы же никого не арестовали даже. У вас нет материала. Тот свидетель, чьи показания вы использовали для того, чтобы вручить Олегу Ширяеву подозрение, сегодня этот свидетель уже в Генеральной прокуратуре рассказывает, как вы у него показания выбивали, как вы его запугивали и как вы готовились к его ликвидации. Вы на сегодняшний день желаемое выдаете за действительное. Моя организация жива. И сколько бы вы грязи на нее не налили, ничего не изменится. Мы не нарушаем закон. Вы этого только понять не можете. И вы все пытаетесь как-то извратить и навесить на нас мертвых вот этих собак? Нет. Смотрите, свидетель, на чьих показаниях вы выстроили якобы свою лживую позицию, на тех показаниях, которые вы выбили из него, сейчас уже в Генеральной прокуратуре, этот человек дает объяснение. Он записал видеообращение, где четко указал, как вы его украли, как вы ему угрожали и как вы его собирались ликвидировать, повесив впоследствии этого и свидетеля на меня.
Ну, тут, наверное, нужно немного пояснить нашим слушателям вот предысторию вот этой всей истории. Далее вот Илья Кива опубликовал якобы свидетельство некого Игоря Савчука, который заявил о том, что на него вот давили службы безопасности Украины, угрожали фактически убить, поэтому он дал показания на лидера вот этой группы «Патриоты за жизнь» Олега Ширяева, что якобы он участвовал в избиении 19 марта, еще трое человек, некого Павла Измайлова. После этого Игорь Савчук обратился якобы к Илье Киве, сказал о том, что вот он боится сейчас за свою жизнь, что его вот хотят, по его мнению, убить Служба безопасности Украины, а потом снова, ну, возможно, повесить вот это убийство на Илью Киеву. И вот, собственно говоря, это и стало, наверное, поводом для вот таких вот обысков, по мнению Ильи Кивы, со стороны Службы безопасности Украины в офисах вот этой организации. Ну, вот вопрос Леониду Швецу. Леонид, ну вот, что происходит, как вы воспринимаете, ну, наверное, в таком более широком контексте, то, что сейчас происходит, какие перспективы у этой организации «Патриоты за жизнь»? Ну, это вот конец этой организации или еще побольше? И кто-то верит Илье Киве, что вот, мол, какой-то есть политический заказ.
Ну, давайте начнем с того, кто такой Илья Кива, зачем он нужен оппозиционной платформе «За жизнь». Собственно, он туда попал, наверное, не за свои глубокие знания в юридической сфере, где он там, как нам известно, стал кандидатом наук, не за какие-то свои интеллектуальные достижения, а он именно вот... носитель вот этой идеи силы, да, за которую, собственно, его в свое время ввел в большую политику Арсен Аваков. Я вам просто напомню, вот я буквально сейчас смотрю, осень 18 года, программа «Схемы», Илья Кива создал полузаконное формирование из ветеранов АТО «Безопасность жизни» на базе нацполиции. Ну, в общем-то, у него специализация такая. Только просто раньше, если была крыша, ну, Аваков, министр внутренних дел, то сейчас он свои услуги предложил, и их с удовольствием взяли ОПЗЖ, люди Медведчука. Кива нужен для того, чтобы привлекать вот таких непристойных ветеранов, которых, к сожалению, в стране очень много. Люди, которые пытаются не столько найти себя в жизни, сколько найти заработок. Ну, вот через них... Поэтому просто я о чем? Когда мы говорим, какая-то организация Ильи Кивы, ну нет у Ильи Кивы ни авторитета, ни соответствующих средств, чтобы содержать хоть какую-то организацию.
Так чья это организация? Ну вот Медведчука, Бойко?
Абсолютно, конечно. Ищите деньги. Конечно, какую-то часть денег они сами зарабатывают, ну, участие. Ну это по большому счету такие организованные тетушки. Да? Они охраняют. Где-то рейдерством занимаются, какую-то часть они себе обеспечивают. Но в значительной степени, да, это такая наемная масса. Есть у них будущее? Ну, у кого найдутся деньги для них, ну, будущее будет. Я тут согласен с Константином абсолютно, что здесь более широкий контекст. СБУ прессует ОПЗЖ. Прессуя ОПЗЖ, оно прессует и их структуры. Ну, давайте вспомним, была разгромлена эта охранная организация «Шторм». Это охранники, собственно, Медведчука. Да, ну вот, идет прессинг. Насколько он, скажем так, действия сотрудников СБУ выдерживают критику маломальски грамотного адвоката, мы не знаем. Может быть, всякое. Мы знаем и наши спецслужбы. Но то, что политически это как бы, ну, наверное, правильно, да, мы понимаем. Насколько это юридически можно защитить, мы не знаем.
Леонид, а прессинг идет зачем? Пиарится Владимир Зеленский, что вот, мол, он такой государственник, да, и вот прищучивает Виктора Медведчука на всех фронтах?
Ну, если государство борется с пятой колонной внутри себя, внутри воюющей страны, ну, наверное, есть вот этот элемент, элемент защиты национальной безопасности. Если на этом можно попиариться, ну окей, почему бы на этом не попиариться? Да, но еще раз говорю, если для этого есть нормальные основания, нормальная юридическая база, мне бы очень хотелось, чтобы действительно Медведчук ответил за все. Есть ли для этого возможности юридические? Мне бы тоже очень хотелось, чтобы они были. То есть я тут полностью на стороне государства и наших спецслужб. И мне хотелось бы, чтобы они делали то, что они делают, максимально вооруженные доказательствами, доказательной базой и с чистыми руками. Насколько это так, я не знаю.
Вопрос к Константину Батовскому. Константин, ну вот мы говорим о том, да, ну вот о роли Ильи Кивы, о том, зачем это может быть нужно Владимиру Зеленскому, но не совсем понятно, зачем это все нужно Юрию Бойко и Виктору Медведчуку, зачем они, ну вот дали добро, да, Илье Киве на создание вот такой вот парамилитарной силовой организации под крылом политическим оппозиционной платформы «За жизнь». Они, ну вот, зачем были нужны? Для того, чтобы охранять Медведчука, для того, чтобы проводить какие-то силовые акции, для того, чтобы показывать какую-то гражданскую войну в Украине во время того, ну вот, мы знаем эти заголовки, в прошлом году, вот летом, они достигли своего пика, когда регулярно сообщалось о драках вот этих патриотов за жизнь с представителями национального корпуса, да, и потом это очень хорошо тиражировалось и в украинских пророссийских так называемых СМИ, и в российских средствах массовой информации.
Ну, опять же, кроме того, что цель была какая? Цель была показать силу. И показать ее не столько кому-то в Украине, а показать в первую очередь людям, которые дают деньги в России на такой организации, как ОПЗЖ, Юрию Бойко и Виктору Медведчуку, что вот мы контролируем улицу. Что вот мы вот ее контролируем, у нас есть мускул. Но этот мускул не прошел проверку реальностью. Как вы правильно заметили, все свелось к войне субкультур, внутри субкультур, потому что вот найти каких-то других людей на рынке, которые согласились бы за деньги нападать как бы на своих вчерашних еще товарищей, эти люди не смогли. Так же, как и создать некое вот идеологическое движение, куда люди поступали бы по зову сердца. Соответственно, не смогли никак продемонстрировать в критический момент вот эту самую улицу, которую, я уверен, Виктор Медведчук уверял своих кремлевских кураторов, что она у него есть, и просил еще у них накинуть сверху копеечку на то, чтобы ее, чтобы мальчишек, дескать, вот поддерживать.
Константин, так готовились к какому-то силовому сценарию на улицах? Зачем Медведчуку показывать, ну, то, что он властелин украинских улиц?
Я думаю, что люди четко оценивали свои силы, у них не было цели захватывать здесь власть, они все-таки, часть из этих людей с этой властью прекрасно сосуществуют и умеют с ней сотрудничать и в нужные моменты и даже вместе зарабатывать, а другая часть просто занималась отъемом денег у российских спонсоров, вот щедро считая, что это такие вот лохи, которых можно кинуть и сшибить с них вот лишнюю копеечку, таким вот нехитрым способом. Можно попросить 3 копейки на организацию, дать людям 1 копейку, собственно, на жизнь, а 2 забрать себе. И с этого вот хорошо и Илье Киви было, и Виктору Медведчуку, и прочим вот ОПЗЖ-шным деятелям. Мне кажется, работало все примерно так.
Я напомню, наш номер 0800-300-403. С нами публицист Леонид Швец и политолог Константин Батовский. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Ну, как вы относитесь вот к этой организации «Патриоты за жизнь»? К тому, что СБУ заявляет о том, что пресекла вот их незаконную деятельность. А может быть, вы не верите в это. Вот интересно бы было слышать другое мнение и ваши аргументы. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Вопрос Леониду Швецу. Леонид, я вот понять не могу. Сегодня весь день вот обновляю сайт Страна.ua, смотрю российские издания, что-то они пишут вот о вот этом атаке со стороны СБУ на вот эту организацию главной оппозиционной партии в Украине. Да, ну, можно было бы эту карту как-то раскрутить. Вот там вообще уже слили в Москве Виктора Медведчука, Юрия Бойко, Илью Киву и все это остальное. И если да, ну вот как они относятся сейчас к политсиле Владимира Путина? Еще какие-то есть надежды, возможно, какая-то стратегия? Если нет, то какая стратегия России? Ну, наверное, же будет как-то политически стараться качать ситуацию тут.
Ну, я бы все-таки тут указал на то, что у нас чрезмерное внимание к такой фигуре, как Илья Кива в нашей стране. Но он такой немножко такой мультяшный, немножко потешный такой герой.
Очень медийный, давайте признаем, да, Леонид?
Да. Но я не думаю, что он настолько раскручен в российских медиа, чтобы его использовали. Если бы он был так же раскручен, я думаю, тоже поигрались бы в это. Ну и к тому же это тем самым развенчивается немножко миф, тот, который ходит в России, что у нас по улицам ходят штурмовики, там зигуют, там и так далее. Тут вдруг оказывается, что ходят какие-то другие люди, любимого Путина и Медведчука. Ну, как-то, ну, тут пока не на чем играть. Я не знаю, они, может быть, найдут, но это задача, пускай они там решаются с Кобеевой, там, Соловьев. Это не наша задача им подсказывать, как это разыграть. Я тут вот в контексте нашего разговора я вспомнил, как в свое время еще до революции, до второй революции, украинский выбор под себя подбирал спортивные клубы, различные молодежные организации. Очень активно он в этом участвовал. Устраивались соревнования под эгидой украинского выбора. Я напомню, это организация, общественная организация Медведчука тогда еще. Да? Хорошее название, да? Украинский выбор. Эти деньги, конечно, были русские. И в этом контексте, да, действительно, он постоянно пытается показать Кремлю, Путину, российским, не знаю, спонсорам, что вот он на что-то влияет, куда-то проникает, он всемогущ. Вот это в значительной степени это продолжение той же игры. Теперь он играется с украинскими ветеранами. Игра на самом деле действительно опасная, потому что действительно эти люди, ну, вооружены, они порой обижены на власть, на то, как она, ну, не знаю, ответила на их участие в войне, насколько они заслуженно там награждены, там, и так далее, трудоустроены, в конце концов. Это опасная игра, и за этим надо действительно следить. За этим надо следить. Во что это может вылиться? Ну, желательно, чтобы не вылилось ни во что.
Леонид, так как-то игра не клеится, не находите? Ну, вот под домашним арештом Медведчук разгоняет вот это патриоты за жизнь. Рейтинг-то не растет на фоне закрытия вот этих каналов, да, из пула Виктора Медведчука и Тараса Козака. Ну, как-то не очень все хорошо.
Ну и слава богу. Но это не значит, что игра закончена. Это игра в длинную. Денег у Кремля пока много и долго еще будет много. И я думаю, в Украине, к сожалению, желающих этими деньгами воспользоваться, вот именно так, как говорит Константин, 3 копейки себе, а копейку, может быть, на что-то, на какое-то нехорошее дело, таких желающих будет много. Ну, извините, Кива, человек не последнюю позицию занимал в Министерстве внутренних дел и сам ветеран, и сам сейчас он играет в эти игры. Я вам напомню, что такой человек, как Райнин, да, не так давно человек возглавлял администрацию президента Порошенко. Он сейчас глава Харьковской областной организации ОПЗЖ. То есть, ну, видимо, это копейка большая и привлекательная. Поэтому очень внимательно за этим надо следить. Страна в войне, враг коварен. И его гибридность порой приобретает, ну, разные формы.
Константин Батовскому вопрос. Константин, ну вот мы говорим, да, об этих личностях и, ну, удивляемся, как этой манере так быстро и так резко переобуваться в воздухе. Ну, тот же Илья Кива, да, ну, каким же он был украинским, так сказать, чуть ли не правым, воевал на Донбассе. Потом вот резко вступил в ОПЗЖ, стал народным депутатом от этой силы. Вот это Олег Ширяев. Тоже сотрудничал вот с национальным корпусом, воевал на Донбассе, а потом возглавил вот эту «Патриоты за жизнь». Ну, не секрет, да, что эта партия, ну, вот, явно она пророссийская, даже вот другие бывшие члены партии регионов отстраняются от Бойко, Медведчука, ну, настолько они вот токсичны идеологически для них. Как вы это объясняете, вот это поражающее воображение, переобувание в воздухе? Что это за люди вообще, ну, вот и главы, и члены этих организаций?
Ну, знаете, для таких людей, как говорится, нет ничего личного и ничего святого. Мы упускаем тут один момент. У всех этих персоналей есть общий знаменатель, и это общий знаменатель наш бывший министр внутренних дел Арсен Борисович Аваков. Дело в том, что именно Арсен Борисович Аваков возвысил Илью Киву, раздул на вот этот вот феномен до невиданных масштабов и вообще использовал такую крайне интересную тактику, вот чтобы его максимально не критиковали. Он собирал вокруг себя очень странных людей, медийных, вроде вот Ильи Кивы, Зорина Шкиряка, которые на себя в решающий момент брали удар, внимание СМИ, и, собственно, этого внимания не оставалось попасть к самому Арсену Борисовичу, который спокойно занимался тем, что он считает нужным. Бизнесом, политикой или и тем, и другим. Или сначала бизнесом, потом политикой. В общем, только ему известно, что это было. И тот же из орбиты Авакова, естественно, организация «Политическая партия», «Национальный корпус». И понятно, что все эти люди, вот у них был вот этот вот общий знаменатель, и сейчас вот этого общего знаменателя не стало. Теперь каждый, ну, не то чтобы сам за себя, потому что мы не можем сказать, что Арсен Аваков куда-то далеко ушел, он никуда далеко не ушел. Пока что его люди сидят на позициях заместителя министра внутренних дел, влияние Авакова остается. И Илья Кива – это был такой посол, вот, представитель интересов Авакова в чужом идеологическом лагере, в данном случае в ОПЗЖ. Была такая вот инвестиция Арсена Борисовича в то, что вот эта партия будет закрывать глаза, и она успешно закрывает глаза на все, что творится в украинском МВД. И поэтому вот, ну, все это часть вот такой вот большой украинской тоже политической игры, где есть люди с большими деньгами, есть люди, которые без души, без совести, которые продаются за эти деньги. Ну и вот в таком интересном мире мы живем.
Константин, последний вопрос, но по вашим оценкам, вот эта вот организация «Патриоты за жизнь», она, ну, сколько членов насчитывает? Чтобы понимать, оценивать хотя бы.
Вы знаете, она насчитывает 0 членов, потому что под каждую акцию собирается, есть бюджет, и под этот бюджет собираются участники. Часто участники об этой акции, какие об этой организации узнают за день до проведения акции. То есть это работает исключительно по принципу вот ивент-агентства, но не по принципу политической или какой-то вот идеологической организации с ритуалами, с моделями карьерного роста и так далее.
Да, ну вот это еще остается большая и сложная, и объемная тема о том, что, ну, действительно, большинство-то людей в этой организации — это участники боевых действий, да, люди с опытом войны на Донбассе. Тут, наверное, возникает вопрос об их интеграции в дальнейшую жизнь, но поэтому посвятим дальнейшие наши эфиры. Я благодарю вас. Это были политолог, директор агентства развития «Приазовья» Константин Батовский и публицист Леонид Швец. Мы продолжаем, не переключайтесь.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Похищенный в Молдове бывший украинский судья Николай Чаус неожиданно появился в селе Мазуровка Винницкой области. Он был в одних шортах, с крестом на шее, грязный и голодный. 5 лет назад он бежал из страны из-за уголовного дела о взятке. Но в апреле этого года был задержан прямо в центре Кишинева неизвестными, предположительно, сотрудниками украинских спецслужб. Появление Чауса стало одним из главных в информационной повестке Украины последних дней. А фото его появления даже стало использоваться в мемах. Главный редактор издания «Цензорнет» Юрий Бутусов до недавнего времени был советником министра обороны, занимался делом Николая Чауса. О том, какую информацию судья может поведать следствию, какими странными делами он может быть связан, Бутусов рассказал телеканалу «Настоящее время».
То есть полиция Молдовы опубликовала данные, что Чауса вывозили на машине военного атташе посольства Украины в Молдове Сметанюка. И полиция Молдовы опубликовала фотографии, личные данные предполагаемых участников похищения. Украинские журналисты путем достаточно несложного поиска установили, что двое из 3 людей, которые фигурируют в качестве там организаторов похищения, исполнителей, являются сотрудниками Главного управления разведки Минобороны и действовали даже под своими именами. Журналисты обнаружили, что 3-й человек – это также сотрудник ГУРМО, офицер, достаточно высокопоставленный руководитель, но он хотя бы действовал под другими документами. Это еще можно оспорить.
Вы понимаете, почему, собственно, украинская разведка пошла на это, если действительно это так?
И, ну, вообще, объективно говоря, самого смысла в этой операции я не вижу. Объективно. То есть я понимаю желание использовать там дело Чауза для того, чтобы, в принципе, нанести удар по прошлой власти, нанести удар по Порошенко. Здесь есть объективные данные. Проведется экстрадиция Чауза, то есть НАБУ очень хочет его получить. Но
как свидетеля в каких-то делах против Порошенко.
Вот конкретно в этом деле, в его незаконном вывозе в Молдову. То есть вот дело и есть о вывозе в Молдову. Оно само по себе есть компромат. Было логично предположить, да, это очень неплохо задокументированная история, и было логично предположить, что вот сейчас его выдадут. Учитывая, что президент Зеленский обсуждал вопрос Чауза с президентом Молдовы новым Майей Санду, а Майя Санду является оппонентом молдавского олигарха Плохотнюка, партнера Петра Порошенко, то в принципе ожидалось, что без всяких особых проблем, то есть молдовская власть окажет содействие, и может быть не в апреле, не в мае, но ближайшие, там, допустим, полгода, Чауз все-таки окажется в Украине. Вместо этого внезапно ГУРМО, военная структура, укомплектованная военнослужащими, вывозит Чауза, допустим, мы так предполагаем со слов полиции Молдовы, предполагаем, что они вывезены в Украину. Вот у меня была одна версия, что эта ситуация связана с попыткой накануне вот операции по вагнеровцам, накануне этого фильма, о котором все в Украине тут в политике говорят, «Беллинкет», столько и вопросов, когда выйдет фильм «Беллинкет», мне показалось, что это такая попытка нанести удар по Василию Бурбе, главному свидетелю в деле о провале спецоперации вагнеровцев, поскольку мне кажется, возможно, исходя из тех вот нарративов, которые у нас тут озвучиваются, действительно, возможно, там Ермак, Зеленский, там руководство офиса президента решили, что вот если срочно выдернуть Чауза, то можно очень быстро получить от него информацию и какой-то компромат на ГУРМО и на Бурбу в частности. Если бы Молдова отказывалась выдавать Чауза, или он выигрывал бы суды, то это можно было бы логически объяснить.
Ну, такая спецоперация, бравая спецоперация.
Да, но это можно было бы. Но он проиграл суд в Молдове, и президент Молдовы говорит, да, мы понимаем, мы будем оказывать содействие, там, мы понимаем, насколько это серьезная проблема. Поэтому вот в НАБУ я общался и пытался, то спрашивал несколько раз детективов, как можно объяснить эту ситуацию, как ее можно мотивировать, как ее теперь ввести в правовое русло. Ну вот люди реально разочарованы и очень удивлены, потому что они не знают, как это ввести в правовое русло. Вот. Это не было предусмотрено. Это никто не обсуждал ни с директором НАБУ, ни с другими руководителями НАБУ. А ведь дело в них. То есть Чауза имело смысл доставлять в Украину, чтобы как можно быстрее разблокировать судебный процесс и передать его именно в НАБУ и Высший антикоррупционный суд. И получается, те люди, кому его должны передать, они не знают, как теперь им разбираться с этой проблемой.
Важно понимать еще, где сам Чауз.
Словарь. Фейк. Это просто поддельная новость. Особенно просто стало распространять фейки с ростом популярности социальных сетей. Теперь это может сделать любой пользователь сети, часто без реального имени, который сообщает некую сенсационную новость. Эту новость подхватывают пропагандистские СМИ или просто недобросовестные журналисты, которые ленятся проверить сообщение. Благодаря им, а также тому, что фейки часто выглядят сенсацией, эта поддельная новость быстро разлетается. Фейки играют на чувствах и эмоциях людей, страхе, сострадании, чувстве незащищенности и так далее. Люди склонны верить тому, что задевает их чувства или соответствует их убеждениям. Часто за фейками стоит большая политика. Если вы слышите какую-то, на первый взгляд, сенсационную новость, это может быть неправдой, и, скорее всего, кому-то это выгодно. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете. Друзья, ну что ж, спасибо, что провели с нами этот час в студии. Для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов, Владимир Удовченко, звукорежиссер этого прямого эфира. Как обычно, призываю вас найти наш проект в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Подписывайтесь на нас. Там же вы можете связаться с нашим проектом, предложить нам тему для разговора в студии, сюжета, который могут сделать наши корреспонденты, или просто нам рассказать свою историю. Особенно будем рады голосу с неподконтрольных территорий. Еще одна форма связи – это наш автоответчик. Его номер такой же, как и номер прямого эфира, 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Напоминаю, через 45 минут на YouTube-канале Украинской службы «Радио Свобода» начнется программа, посвященная смерти главы общественной организации «Белорусский дом» Виталия Шишова. Вот, напомню, его нашли повешенным в одном из киевских парков вместе с экспертами. Мои коллеги обсудят все версии вот этого вот события. Дождитесь. А мы с вами прощаемся. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».